Друзья, добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Дмитрий Иловский. Сегодня много тем. Ход мирного процесса, что происходит внутри российской оппозиции. Транзит режима. И наш сегодняшний гость, общественный деятель Михаил Борисович Ходорковский. Начинаем буквально через пару секунд. Вначале скажу, чтобы потом не отвлекаться. Лайк, подписка, комментарий. Пожалуйста, повзаимодействуйте с Ютубом. Ему это очень нужно, а мы вам за это очень благодарны. Поехали. Михаил Борисович, здравствуйте.
Приветствую вас.
Ну, давайте начнем, наверное, с мирного процесса. Вот Дональд Трамп сказал, что очередной тур переговоров прошел нормально. Раньше были более такие бравурные, более яркие мажорные краски в его оценках. Ну, сейчас так вот нормально. Похоже, даже Трамп начинает замечать некую рутинизацию процесса переговоров. Как вы думаете, на какой стадии сейчас находится вообще заключение мира, ну или хотя бы перемирие в Украине? Или действительно можно ли говорить о рутинизации переговоров, как мы ранее говорили, о некой, к сожалению, рутинизации войны?
Я оптимист, вообще последовательный такой оптимист в этом процессе, просто потому что мне чисто психологически хочется, чтобы этот кошмар скорее закончился. И я прошу прощения с этим своим психологическим подходом, я ничего не могу поделать, так что это как бы дисклеймер. Вот исходя из этого подхода, мне кажется, что то, что сделала администрация Трампа в части мирного процесса, несмотря на все то, чем мы в этом смысле недовольны, оно является единственным возможным выходом. То есть, конечно, был другой, принципиально другой выход. Этот принципиальный другой выход заключался в эскалации конфликта, в том, чтобы Путину было нанесено военное поражение. Но вот после 22-го, начала 23-го года этот вопрос, на мой взгляд, был снят с повестки дня. То есть вот в тот момент было принято решение этого не делать. Было принято решение Западом, что риски падения путинского режима являются для Запада неприемлемыми, это было проговорено впрямую, и, к сожалению, это решение не имеет обратного хода. То есть, условно говоря, никакое представление дальнобойных ракет или еще чего-то сейчас к поражению путинского режима вот в настоящее время не приведет. А эскалация конфликта на сегодняшний день уже просто не выводит с Украины, которая по соотношению сил в начале войны была приблизительно 1 к 3 по отношению к России, я имею в виду с точки зрения человеческого потенциала, и могла быть насыщена оружием таким образом, что это бы скомпенсировало вот эту разницу. Сейчас это соотношение 1 к 7, и это уже, к сожалению, не вывозится. И весь вопрос сейчас заключается в том, чтобы Украина, во-первых, сохранила государственность, а во-вторых, чтобы не произошел переход от войны в Украине к более широкой войне в Европе. Хотя некоторые, так сказать, люди считают, что война в Европе – это достаточно нормальная плата за уход путинского режима. Ну, мне так не кажется. Мне так не кажется. И исходя из этого, то, что сейчас делает администрация Трампа, пытаясь сторговаться с Путиным, который чувствует себя на этом этапе победителем, ошибочно чувствует, но об этом можно поговорить отдельно, это единственная возможность. И мне кажется, что люди все-таки склоняются к этому, я имею в виду люди и в Европе, и люди в Кремле. Потому что и для них тоже война, продолжение войны ничем хорошим на самом деле не закончится. Вот все это вместе меня приводит к надежде, что в конце этого, начале следующего года мы этот этап войны можем увидеть окончившимся.
Ну, тогда, соответственно, вопрос, плата за уход от режима, какая она может быть, какая она должна быть, по вашему мнению, если говорить о некой справедливости?
Про справедливость говорить не приходится. Справедливость, она нам абсолютно понятно. Справедливость заключается, на мой взгляд, в том, чтобы выполнять обязательства по международным договорам, в частности, по Будапештскому меморандуму. Справедливость заключается в том, чтобы люди не убивали друг друга. Справедливость заключается в том, чтобы люди, которые начали убивать других людей, были за это наказаны в той или иной форме. Сейчас мир несправедлив. И, к сожалению, эта справедливость на этом этапе, скорее всего, не достигается. Поэтому говорить надо о том, чтобы просто прекратилось убийство людей, и о том, чтобы эта ситуация не начала раскручиваться заново. Вот в этом практический смысл тех переговоров, которые ведутся.
Давайте отдельно тогда поговорим про Трампа и про то, как видится мир, вообще мир и мирное урегулирование в администрации американского лидера. Возможен ли там отход от таких довольно прокремлевских, пропутинских нарративов? Давайте так аккуратно скажем, хотя многие комментаторы и наблюдатели вообще говорят, что это мирный план России, и Трамп тут просто является его рупором.
Слушайте, ну вот давайте попробуем практически поговорить, хотя меня за это потом будут активно критиковать в комментариях, но что поделаешь, я человек ресурсный, то есть я основываюсь не на общих концепциях, не на концепциях справедливости, а на концепциях ресурсов. Мир у нас такой, мир динозавров сейчас опять. Так вот, в этом мире динозавров путинский режим имеет ресурс для продолжения войны еще на протяжении пары лет. Да, он сейчас медленно продвигается, но при этом он срабатывает украинские человеческие ресурсы, даже если это идет в соотношении 1:2 к российским, хотя сейчас я думаю, что, скорее всего, все-таки 1:1, то этих ресурсов у путинского режима больше. И скомпенсировать их никаким дальнобойным оружием не получается. То есть мы несколько раз проговаривали этот вопрос с военными экспертами. Если применять дальнобойное оружие не для того, чтобы сменить руководство России, что, так сказать, проделывалось там американцами в случае с руководством иранских вооруженных сил, я имею в виду американцами и израильтянами, то, что делалось в случае с Хамасом, а вот и то, что в данном случае вряд ли на такой риск американцы готовы пойти, потому что ответом на это может быть ядерная война. А если использовать это дальнобойное оружие для нанесения ущерба российскому промышленному или военному потенциалу, то этого дальнобойного оружия для этого недостаточно. То есть вот его не хватает. И, собственно говоря, на этом все. Вот поэтому с практической точки зрения Трамп находится в ситуации, когда он понимает, что единственное, что он может отстоять, это украинскую государственность. Больше он отстоять ничего не может. То есть Путин готов продолжать воевать, пока он не отвоюет те территории, которые он хочет отвоевать. При этом Трамп понимает, он тоже в этом смысле человек практический, что если произойдет коллапс украинского сопротивления незадолго до его промежуточных выборов, то ничем хорошим для него это тоже не закончится. И поэтому ему хочется эту проблему решить сейчас. У европейцев другая практическая мысль. Они считают, что покончив в той или иной форме с Украиной, то есть в той или иной форме, я имею в виду, либо путем слома украинского сопротивления, либо путем остановки, путинский режим будет искать следующую цель, и это действительно с высокой степенью вероятности произойдет, потому что это модус операнди Путина за годы его правления. И этой новой целью может оказаться какая-то другая страна Европы, Может быть, та же самая Украина, а может быть, какая-то другая страна Европы. И в этой ситуации либо Европа втянется в реальную уже европейскую войну с Россией, либо произойдет развал нынешней структуры НАТО, нынешней структуры европейских оборонных договоров. И, в общем, это все тоже для Европы ничем хорошим не кончится. И поэтому ей нужно время. С учетом того, что американцы из Европы вроде как заявили, что они выходят с военной точки зрения, им нужно время на то, чтобы компенсировать вот этот вот самый уход американцев. Вообще, по-хорошему, им нужно 5 лет, но хотя бы год. И вот этот вот год они сейчас хотят купить за счет того, что они дают Украине возможности для продолжения сопротивления. Потому что до тех пор, пока Путин не закончил с Украиной в той или иной форме, он начать новую войну в Европе, а, не заинтересован, б, не имеет возможности. То, что касается самого Путина, то для него тоже проблема не очень простая. Если сломается украинское сопротивление и придется захватывать всю Украину, остановить армию в ее нынешнем состоянии Путину будет достаточно тяжело, с политической точки зрения тяжело, то непонятно, что делать с этой территорией, где проживает там 20-25 миллионов человек, с очень плохой демографией и с разгромленным за это время в значительной степени народным хозяйством, при том, что помощи в его восстановлении ожидать в этой ситуации будет не от кого, ни Европа, ни весь другой мир помогать в этом смысле не будет. Да, можно туда пустить Китай, но при этом получить Китай на западной границе, уже имея его на восточной, ну, это такое себе. Поэтому для Путина тоже ситуация, в общем, не очень простая. Да, а попытка оставить все как есть, ну, типа, мы разгромили, а теперь мы ушли, делайте, что хотите. Ну, дикое поле в истории России уже было, и ничем хорошим для России это никогда не заканчивалось. Поэтому это тоже, в общем, не то, что ему бы хотелось. В общем, у всех сейчас такая ситуация сюрпляса, когда или патовая ситуация, когда каждый шаг, причем для всех сторон, может ухудшить положение.
Говоришь, вы когда-то, кажется, в районе инаугурации Трампа давали интервью Евгении Альбац и говорили там про вот некий майндсет, философию ребят из МАГА, про то, что на самом деле у них есть такие довольно базовые и понятные всем, на самом деле, христианские, гуманистические ценности. И когда они видят мирные города Украины и детей, которые умирают под путинскими бомбами, вот им это не нравится. И Трамп, по идее, должен как-то их эти чаяния и желания, да, он должен пойти им навстречу и остановить эту войну, прекратить вот просто, ну, убийство ни в чем не виновных детей. Давайте вот так прям супер базово скажем. Прошло уже, ну, сколько? Месяцев 9, наверное, с того момента. Ваше ощущение не изменилось с тех пор?
То, что сейчас происходит в Америке, оно, в общем, достаточно понятно. Оно, ну, это надо объяснить. Значит, в Америке очень высок уровень поддержки Украины и осуждения Путина. То есть, на самом деле, вот если американцев пристально начать спрашивать, то эта поддержка, ну, как бы достаточно высока. В том числе она высока в среде избирателей Трампа. Но это важный нюанс. Хотя поддержка и высока, но сам вопрос находится в середине, конце второй десятки вопросов, важных для американцев. То есть для них это все-таки война где-то далеко. И они об этом вспоминают только тогда, когда у них об этом пристально спрашивают, и тогда они занимают очень понятную позицию. Но вот пока их об этом пристально не спрашивают, то их заботят другие проблемы. И, собственно говоря, Трамп, как политический представитель вот этих вот самых людей, он и пытается заниматься другими вопросами, а этот вопрос ему мешает. Но он прекрасно понимает, что если произойдет слом украинского сопротивления и возникнут связанные с этим информационные поводы, такие настоящие, то есть там массовые убийства людей, выход путинских войск на западные границы, начало, так сказать, войны в Европе, еще какие-нибудь, так сказать, расстрелы там или аресты даже путинским режимом украинского руководства, и это выскочит на передовице газет и выскочит в социальных сетях, то внимание американской аудитории к этому вопросу резко вырастет. То есть этот пункт перескочит из второго десятка интересов американских избирателей в первый. А отношение-то у них сформированное. И в этой ситуации это может стать реальным предметом обсуждения во время промежуточных выборов. И это для Трампа будет очень и очень плохо. Поэтому вот об этом не думать он не может. И поэтому он делает все возможное для того, чтобы, оставаясь с этим вопросом для американцев ниже уровня радара, то есть чтобы они это максимально не замечали, тем не менее привести к ситуацию, к замерению, к менее рисковой для себя и своей избирательной кампании. Это единственное, по большому счету, что его с политической точки зрения интересует. Хотя, конечно, ну, слушайте, при всем том, он обычный западный человек, для которого гуманистические ценности, слава богу, не являются пустым звуком.
Давайте теперь про Россию поговорим, про Москву. Насколько там есть вот этот износ военного ресурса и среди элит, и среди населения России?
Ну, износ, несомненно, существует. И, несомненно, 25-й год отличается от 24-го тем, что и ситуация, и Украина на самом деле сумели сделать эту войну все-таки заметной внутри России, главное, внутри крупных российских городов. Москва, Санкт-Петербург, в общем, то, что для Путина, путинского режима, представляет наибольшую опасность. То есть больше нельзя сказать, что это абсолютно война экспедиционного корпуса. Это все-таки уже та война, которая осознается российским обществом. Да, пока еще не в ряду базовых проблем, не в ряду острых проблем, но уже проблем весьма существенных. И Путин, думаю, что понимает, что еще год – это все, что у него есть до того, как ему придется давить эти проблемы по-настоящему жесткими методами. А давить эти проблемы по-настоящему жесткими методами, что на самом деле он начинает уже делать, это давать оружие в руки тех людей, политическое оружие в руки тех людей, которые уже имеют в руках реальное оружие. То есть вот этих вот крайних, которые являются на сегодняшний день бенефициарами войны. А для этих людей путинские взгляды на войну и мир, путинские команды, путинские решения, они никогда не будут достаточными. То есть у них, у этой части публики, в максимуме это не только войска на уровне Ла-Манша, их даже Ла-Манш, я думаю, не остановит. Это войска, так сказать, которые, там, я не знаю, от Португалии до Шотландии и так далее. Путин-то, в отличие от них, понимает, что это Россия не вывезет, ну вот ни с какой точки зрения. А для этой части общества это является непонятным. И заряжать их еще больше идеологически и давать им еще большие возможности, ну, для Путина это очень, очень большой политический риск. Поэтому я и говорю, что на самом деле для него тоже, в общем, ситуация не то чтобы хорошая.
Не могу не уточнить у вас. Вот вы сказали, что есть еще год. Почему такая дата, такой тайминг?
Ну, понятно, что когда мы говорим год, это может быть 9 месяцев, это может быть 18 месяцев, но понятно, что это не 5 лет, как он говорил, что мы там можем вести войну еще сколько угодно, но это и не месяц, не два.
Вот у этой публики, которая, ну, Z-активисты такие, да, ультрапатриоты, как угодно назовем, у них пока что нету какого-то, ну, или лидера, или структуры. А вообще, насколько это важно вот в наше время такое постмодерно? Может, и не нужно никого?
Да нет, ну конечно нужно. Мы это видели на примере Пригожина, когда это выстрелило. И если бы не предпринятые меры, и если бы не некая неготовность Пригожинского окружения идти до конца, то еще 2-3 дня, и к нему бы начала присоединяться армия, генералы. То есть мы видели в тот момент, что Путин не зря после этого начал такие, знаете, полурепрессии в армии. Вспоминаем и генерала Попова, и вспоминаем, так сказать, исчезнувшего Суровикина, который потом все-таки был в некоторой степени прощен. Ну, мы понимаем, что, в общем, там все было на грани. Поэтому лидерство здесь важно, но проблема для Путина заключается в том, что вот такой вот лидер, и в мировой истории на эту тему опыта сколько угодно, в назревшей ситуации возникает в одну секунду. Вот прямо раз и Каддафи какой-нибудь.
Михаил Борисович, ну, тогда еще хотелось бы поговорить вот про то, что ну, среди простых людей происходит, да. Атака на интернет-сервисы, WhatsApp, телефоны, мобильная связь уже в крупных городах не работает, прямо на постоянной основе. Проблемы с навигацией. Это все важно? Это все как-то копится? Это капает где-то такими маленькими песчинками на чашу весов?
Вы знаете, конечно, это капает, но я бы сказал бы не в той степени, на мой взгляд, в которой нам вот здесь вот кажется или хотелось бы, чтобы нам это казалось. То есть, грубо говоря, молодое поколение, которое привыкло жить в условиях информационной свободы, оно не выйдет на улице с оружием в руках, потому что его лишили привычной информационной свободы. Вот не выйдет. Те из них, которые готовы брать оружие в руки, они, так сказать, реализуют себя на фронте. А те, которые, так сказать, привыкли на диване и с клавиатурой, они, даже если их лишают этой самой клавиатуры, ну, либо ее сильно ограничивают, они с дивана-то встать полноценно не готовы. Ну, максимум с шариками и фонариками. А режим прошел тот этап, когда его пугали шарики и фонарики, и еще не достиг того этапа, когда они опять начнут играть роль. Да, то есть вот, так сказать, когда внутри режима произойдет очень сильная дестабилизация, вот такой вот протест, он опять начнет играть какую-то роль, хотя я боюсь, не такую существенную. Но сегодня, когда режим готов стрелять, режим готов сажать, ну, вот эти вот люди, которые со своей стороны не готовы брать в руки оружие, их интересы не настолько существенны. Но у этого есть обратная сторона медали. Обратная сторона медали заключается в том, что вот если мы посмотрим на сегодняшний день на соотношение между Соединенными Штатами и Европой, это очень интересно. Я вот для себя это несколько дней назад, так сказать, не то что обнаружил, я это знал, но я это просто не мог осознать. А вот сейчас я осознал. Вот Европа и Америка очень долгие годы шли ноздря в ноздрю. А где-то 15 лет назад произошел какой-то скачок, после чего Америка продолжила очень высокие темпы экономического роста, а Европа притормозила. И на сегодняшний день, в результате происходящего, произошедшего в тот момент, разрыв между внутренним валовым продуктом Америки и внутренним валовым продуктом Европы достиг 1,5 раза. То есть в 1,5 раза Европа проигрывает на сегодняшний день Америке, хотя 15 лет назад этого ничто не предвещало. Вот что произошло? Я вернусь к вопросу, потому что это имеет прямое отношение к нам, это имеет прямое отношение к информационным свободам. Произошло только одно. Европа вследствие регулирования, вследствие внутренних процессов проспала информационную революцию. И в результате американский бигтех привел к такому скачку производительности труда, который Европу за 15 лет оставил далеко позади. Вот то, что сейчас происходит в России с ограничением информационных свобод, ведет Россию в этом же направлении. Россия уже сейчас проигрывает темпы экономического роста очень сильно. Но чем в большей степени сокращаются информационные свободы, тем в большей степени Россия будет проигрывать эту гонку в отношении темпов экономического роста. И это означает, что за предыдущие 15-20 лет мы проиграли Китаю, уже сильно проигрываем на сегодняшний день Китаю. Китай – вторая экономика мира, Россия в лучшем случае шестая. А за последующие 15 лет мы можем проиграть много кому еще, в том числе не только Америке, но не только Китаю, но и Европе. И вот это главный риск. Главный риск, что Россия сама себя отбросит на задворки цивилизации. И такие страны есть. Вот наиболее такой характерный пример, так сказать, классический пример прошлого века, конечно, это Аргентина. Страна, которая была, по сути дела, чуть ли не третьей экономикой мира, и оказалась, ну, за вот в результате вот подобных, конечно, ошибок, она оказалась, ну, в ряду стран третьего мира. И это произошло. Ну, вот Россия сейчас идет по такому же треку, увы.
Знаете, я еще вас хотел спросить про Беларусь, про освобождение политзаключенных там. Вот как это видится из Москвы? Что это за сигнал такой? Может быть, его как-то могут где-то увидеть, услышать в Кремле, что вот и так можно, и договариваться тоже можно. Давайте дисклеймер, да, про то, что Лукашенко, конечно, диктатор и кровопийца, и людоед, но при этом вот факт есть факт, было освобождено довольно большое, довольно важное количество политзеков перед Новым годом.
К сожалению, я это рассматриваю в качестве согласованной игры Кремля и Минска. То есть я абсолютно убежден, что никаких подобных шагов Лукашенко в нынешней его ситуации полуоккупации со стороны Кремля предпринимать не может без согласования Кремля. То есть совершенно точно, что Путин это согласовал. А дальше возникает вопрос, а для чего он это согласовал? Ну, для меня это традиционный путинский эксперимент. Он же всегда, прежде чем делать какие-то решительные шаги, он всегда пытается на чем-нибудь проэкспериментировать. Если не получается, делает шаг назад. Вот сейчас он пытается понять, насколько эффективно можно договориться с американцами о режиме снятия санкций. И насколько это даст, какие это даст плюсы и минусы режиму. Вот это эксперимент на Лукашенко. На то, что Лукашенко, так сказать, выпустил эти 123 человека, я очень-очень рад за этих людей. К глубокому сожалению, я ни секунды не сомневаюсь, что он нагребет следующих заложников.
Говоришь, сменим тему. Давайте поговорим про то, что происходит внутри российской оппозиции и, в частности, в связи с подготовкой российской платформы в ПАСЕ. На какой сейчас стадии находится этот процесс?
Процесс формирования платформы идет по плану. Те стороны, которые в какой-то момент решили, что в их интересах этот процесс приостановить или даже, возможно, торпедировать, на сегодняшний день вернулись в нормальное русло. Процесс продолжается, и он должен завершиться 26 января. Я очень надеюсь, что он в этот промежуток завершится. То, что я бы хотел, вернее, точнее сказать, не хотел, помешать этому процессу. Поэтому я взял на себя обязательство все наши конфликтные, по-настоящему конфликтные вопросы отложить для публичного рассмотрения на после 26 января, ну, если они к тому моменту будут вызывать еще интерес у общественности. Но вот процесс идет, на мой взгляд, абсолютно позитивно и имеет все шансы после 2 с лишним лет переговоров завершиться результатом.
Кто те стороны, которые сейчас решили вернуться в процесс?
Ну, все те, кто, так сказать, в какой-то момент либо не хотели участвовать, либо, так сказать, хотели, а потом решили, что они могут себе получить лучшие условия, если процесс будет отложен. Еще раз, я в данном случае просто вот оставляю эту тему до 26 числа. Мне кажется, что ситуация важна с парламентской ассамблеей в двух, ну или даже трех аспектах. Первый аспект – это, собственно говоря, те возможности, которые есть у парламентской ассамблеи. Мы должны понимать, что это все-таки важный европейский орган. То есть не самый важный далеко, но важный. Это 650 депутатов парламента в 46 стран. А это те люди, которые в данной конфигурации, я имею в виду в конфигурации парламентской ассамблеи, не могут принимать обязательных решений, ну, за исключением части решений, связанных с Европейским судом по правам человека. Но это те люди, которые оказывают существеннейшее влияние на решения парламентов своих стран. И с этой точки зрения европейские бюрократы, которые во многом зависит от решений национальных парламентов, европейские политики, которые также очень существенно зависят от своих парламентов, они крайне внимательно смотрят за теми решениями, которые принимаются внутри вот этого вот парламентского клуба. И с этой точки зрения участие российской платформы россиян, антивоенных россиян в рамках вот этой вот платформы в работе вот этого парламентского клуба сильно продвинет нас, сильно продвигает нас в части того, чтобы не давать, во-первых, как бы это сказать, дегуманизировать россиян как таковых. Ну, российская власть очень сильно дегуманизировала себя, но, к сожалению, российское государство, а вместе с ним и всех нас, продолжая 4 года вот эту вот войну в Европе. И для нас, для россиян, крайне важно сделать такую оптику, чтобы европейцы и в более широком смысле западный мир понимал, что Путин – это не вся Россия. Потому что если нас будут воспринимать только в качестве придатков к путинской военной машине, ну, это такое себе. Это для каждого из нас проблемы по многим вопросам. Ну, такие наиболее очевидные проблемы – это проблемы визовые, проблемы банковских счетов, проблемы, так сказать, возможности найти себе работу для тех, кто в Европе хотел бы жить. Но помимо этого существует куча других аспектов. Те же санкционные режимы, которые, если россияне будут рассматриваться как придатки к Путину, ну а кто будет обращать внимание на проблемы этих самых придатков Путина? А это и лекарства, это и возможности развиваться для молодежи. То есть, так сказать, нас просто могут вычеркнуть из всех происходящих процессов. Поэтому здесь очень важно, чтобы люди нас видели как что-то, что является отдельным от путинского государства, отдельным от путинского режима, то, что является сообществом соседей, европейских соседей, которые могут быть добрыми соседями, и с этими соседями надо хотя бы на индивидуальном, на человеческом уровне продолжать поддерживать отношения и по медицине, и по культуре, и по образованию, и по науке, и так далее, и тому подобное. Вот это то, что наилучшим образом может решаться в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы. А второй аспект, не менее важный, это, ну, не менее важный, я имею в виду для оппозиции уже, это то, что это создается площадка, в рамках которой оппозиция может взаимодействовать между собой. И с этой точки зрения не надо смотреть на скандалы, которые происходят, как на что-то необычное. Вот, понимаете, все уже забыли, так сказать, что спокойствие в парламентах может быть только в условиях тоталитаризма, потому что там парламенты ничего не решают. А те парламенты, которые даже были в России во времена даже Ельцина, если мы возьмем парламенты в большинстве западных стран, мы увидим там скандалы, ну, гораздо большие и гораздо более частые и в самых разных формах, которые там происходят каждый день, ну или там через день, неважно. И люди как в Европе как раз ну, так смотрят на то, что мы это воспринимаем как что-то ужасное, они так с удивлением. А почему, собственно говоря? Ну, у нас такое каждый день. И люди должны внутри российской оппозиции привыкнуть с этим жить, что, ну да, так сказать, политика – это такая жесткая история. Люди сильно конфликтуют, а потом вместе работают. Да, люди представляют точки зрения различных групп населения, часто антагонистично настроенных между собой, конфликтно настроенных между собой, но они как-то учатся договариваться. И вот это второй очень важный аспект. Ну и, наконец, третий существенный аспект. Завтра путинский режим сломается. Это с неизбежностью произойдет. Когда я говорю завтра, это может быть через 5 лет, это может быть через 10 лет, но это не может быть через 30 лет. А поскольку путинский режим абсолютно персоналистский, и, так сказать, уход Путина даже не обязательно связанный с его смертью, а может быть просто связанный с потерей, той или иной потерей дееспособности, которая происходит с возрастом, с большинством людей, я бы сказал бы, со всеми людьми. Так вот, вот в ситуации вот этого ослабления персоналистского режима крайне важно будет, а есть ли альтернативный центр легитимности? И это, между прочим, то, что более всего волнует Кремль, потому что, так сказать, та безумная абсолютно реакция Кремля, которая на это происходит вот на создание вот этой вот платформы, абсолютно безумная реакция. То есть таких мер, как там объявление 20 с лишним человек сразу террористами, ну, такого давно не было. Это вот связано с тем, что Кремль понимает вот этот вот риск альтернативной легитимности. И это третий предельно важный аспект того, что сейчас происходит.
Давайте подробнее на них остановимся, на этих аспектах. Для того, чтобы поменять оптику, с помощью которой сейчас смотрят на россиян, конечно, нужен украинский офтальмолог. И вот есть ли сейчас какое-то понимание, одобрение со стороны украинской делегации в ПАСЕ тех процессов, которые идут, и тех баз, и тех основ, на которых, собственно говоря, строится, пускай подготовительная даже работа российской делегации?
Ну, я бы сказал, что сегодня, конечно, Украина – это важный офтальмолог, но далеко не единственный. Мы это должны понимать и не должны здесь как недооценивать украинский фактор, так и переоценивать его. Есть и немецкий фактор, есть и французский фактор, есть и фактор европейской бюрократии, есть и американский фактор. Слушайте, факторов более чем хватает. Но украинский, конечно, важен. И с этой точки зрения, если бы украинская делегация, украинское руководство не приняло решение, что это для них приемлемо, Наверное, возможности что-то сделать вот на этом этапе было бы, наверное, такая возможность бы просто отсутствовала. И для меня является очень важным и очень позитивным, что украинское руководство, украинское политическое комьюнити начало не просто воспринимать, они это воспринимали всегда, конечно, оно начало ощущать, что оно может объяснить своему обществу, что Россия все равно останется соседом. И с соседом надо искать некий консенсус. И если невозможно найти консенсус с путинским режимом, то надо все равно искать те силы внутри российского общества, с которыми находить консенсус и выстраивать эти взаимоотношения. И это очень важное изменение, очень мужественное изменение, которое, ну, я бы сказал, крайне тяжело производить под бомбами и снарядами. Но вот, тем не менее, оно происходит.
Про культуру конфликта, а есть ли она вообще у нас, у россиян, в нашей культуре? Потому что вы говорили о тех акторах, которые сейчас находятся внутри процесса, но ведь есть еще довольно много антивоенно настроенных россиян, которые, я думаю, наблюдают за этим всем, ну и, честно говоря, хватаются за голову.
Слушайте, и вот мне вот это вот белопальтовое хватание за голову, оно меня настолько вот раздражает. Знаете, вот посмотрите на японский парламент. Ну вот японцы такие очень холодные, чопорные люди. Вот у нас, во всяком случае, от них такое представление. Что там происходит в парламенте, это не в сказке сказать, не пером описать. Так сказать, в Южной Корее президентов регулярно сажают. Во Франции только что президент Саркози отсидел, правда, 20 дней, но отсидел в тюрьме реально 20 дней. Что происходит во французском парламенте? Ну, если там ведут трансляцию, то это интересно наблюдать. Это нормально. Вот на сегодняшний день это нормально. Понимаете, приходят люди с антагонистичными взглядами. Не потому, что они сами являются антагонистичными. Может быть, они и в обычной жизни прекрасно между собой поддерживают отношения. Но они представляют группы людей, у которых разные взгляды. И они разные до той степени, что в иной ситуации могла бы начаться гражданская война между этими людьми. То есть они просто могли бы начать друг друга стрелять. Вместо этого они приходят в парламент и начинают в парламенте выяснять между собой отношения. И в процессе этого выяснения отношений они находят консенсус. И не происходит гражданской войны, а происходит принятие законов, которые всем не нравятся, но тем не менее, с которыми все готовы жить. То, что вот этот вот процесс, он крайне неприятно выглядит, ну да. Я вот до сегодняшнего дня, знаете, я вспоминаю в свое время, у нас был такой офтальмолог Федоров, если помните, который начал лечение близорукости. Сейчас это такая очень стандартная операция, очень у многих она, многими она делается, и, в общем, очень многие люди снимают ограничения, связанные с плохим зрением, и могут опять заниматься спортом и так далее. Вот я был у него в гостях, а у него за спиной в его центре были экраны, на которых он следил за теми операциями, которые шли, ну, что называется, в режиме реального времени. Вот вы себе не представляете, когда глаз на полный экран, и там идет операция, там кровь брызжет. Я смотреть не мог на весь этот ужас. Это обычная операция, в результате которой, ну, на самом деле, если, так сказать, увеличение-то убрать, ну, ничего такого особого-то и не происходит. И люди просто возвращают себе зрение, и все хорошо, и проблем больших никаких, и они даже не чувствуют того, что происходило. В общем, оптика, она не всегда помогает. Некоторые вещи лучше не наблюдать. Просто потому, что иначе можно составить себе неверное представление, если ты не находишься, ну, как бы внутри процесса, или если у тебя если ты не являешься профессиональным хирургом. Вот в политике это тоже касается. Я не вижу ничего ужасного в том, что происходило. Это неприятно, это нехорошо. Наверное, лучше было бы по-другому. Особенно мне это неприятно, поскольку, так сказать, с той и с другой стороны конфликта были мои друзья. Вот. Но я не вижу в этом ничего такого, чего нельзя было бы перешагнуть или чего не нужно было бы перешагнуть для того, чтобы реализовывать решения вполне себе нужных сотням тысяч, если не миллионам россиян задач.
Поясните, пожалуйста, вот это водяное перемирие до 26 января внутри российской оппозиции, оно как-то проговорено участниками, обсуждено, то есть это по этому поводу есть некий консенсус, и все как бы сейчас...
Нет, я в данном случае просто сказал, что поскольку мне, может быть, в большей степени наплевать, что обо мне говорят и думают, я просто для себя ввожу это ограничение. Вот я не буду этого делать. Соответственно, если это поможет тому, чтобы процесс формирования платформы произошел более эффективно, ну хорошо. Так ведь я, во всяком случае, сделаю все, что от меня зависит. Остальные могут к этому присоединиться, либо не присоединиться.
Ну, несмотря на это и несмотря на название канала, на котором мы сейчас с вами выступаем, я все равно вынужден вам задать несколько вопросов, уточняющих, детализирующих. Надеюсь, вы ответите. Татьяна Арно, Free Rush Foundation, сказала, что вы ей угрожали в эфире у Александра Плющева. Breakfast Show было такое?
Было такое, что она это сказала.
Нет, я не про это.
А вот подробно рассказать обо всем этом я готов. У меня нету никаких на эту тему барьеров. То есть у меня, в общем, есть достаточно, так сказать, и возможности и объяснений и доказательств для того, чтобы пояснить, почему я сказал в эфире то, что я сказал, а я обвинил, так сказать, некоторых людей в сознательной лжи. Но я не буду этим заниматься сейчас. Я сказал, что, пожалуйста, если это будет вызывать интерес, потерпите месяц до 26 числа, до момента, когда будет сформирована, я надеюсь, платформа. После этого, если у вас интерес сохранится, я готов ответить на все вопросы. И думаю, что это будет достаточно для понимания происходящего.
Несколько человек вам приписывают фразу «Навальный не стал с нами договариваться, где он теперь?» Говорили такое?
Нет, я этого никогда, естественно, не говорил. И уж тем более, наверное, сложно ожидать от человека, такого как я, что я это что-то подобное даже скажу по телефону, как это было сказано. Потому что когда ты говоришь по телефону, ты не знаешь, кто находится по другую сторону провода. Ну, давайте скажем, провода. Вот. Поэтому, ну, наверное, вот в такой странности меня... знающие меня люди, наверное, не могут обвинять. Я, наверное, скорее человек, который предпочитает говорить осторожнее, чем это нужно. Вот за это меня критикуют, это правда, что я там очень тщательно думаю над каждым словом, которое я произношу в прямом эфире, либо то, что я воспринимаю как прямой эфир. Вот поэтому нет, конечно, таких слов я никогда не говорил, и я думаю, что здесь Наталья меня просто с кем-то перепутала.
Парижский ужин. Ну, я сейчас не буду описывать все, что там было. Наши зрители наверняка или знают, или могут воспользоваться поисковиками. Я спрошу, как вы думаете, возможно ли повторение, ну, возможно ли собрание вот всех этих людей, которые там были, еще раз в ближайшее время за столом?
Ну, в ближайшее время за вот таким дружеским столом, наверное, собрать будет тяжело. Вот. Но то, что эти люди соберутся, скорее всего, за столом в парламентской ассамблее Совета Европы, у меня вообще никаких сомнений не вызывает. Вот они соберутся, они будут нормально разговаривать. Все-таки это люди с политическим бэкграундом, которые на самом деле понимают, что есть личные отношения и есть работа. И работа в политике, она, ну вот она такая, она вот, как я уже говорил, выглядит неприятно, если ее рассматривать сблизи и пристально. А, ну, она просто вот такая.
Понял вас. Мы с вами разговариваем накануне Рождества европейского, католического. Давайте немножко попробуем уже подвести итоги года. Я хотел вас спросить, самые важные, самые хорошие вещи, которые вы смогли сделать за этот год?
Ой. Для меня этот год был, я бы сказал, достаточно обычным. То есть вот ничего такого драматического я в этом году в своей личной жизни, к счастью, мне делать не пришлось. Да? То, что у меня произошло, ну, к глубокому сожалению, у меня ушел отец. Это хоть и было ожидаемо, но ему было уже 92 года, но тем не менее вот ты этого ожидаешь, 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 но вот это происходит. Я остался старшим в семье. Каждому из нас это предстоит, но когда ты с этим сталкиваешься, это, в общем, всегда очень тяжело. Но, тем не менее, никаких личных драматических решений мне в этом году еще принимать не приходилось, и я этому очень рад. Вот. Ну а то, что удалось сделать за этот год, ну, слава богу, кое-что удалось и в сфере контрпропаганды, это то, что делаете вы, и в сфере правозащиты, это то, что делают правозащитные организации, которыми я занимаюсь с момента выхода из тюрьмы. Не потому, что я эту работу очень люблю, а просто потому, что это такой, знаете, у меня обет. Вот я выйду из тюрьмы, принял для себя обет, что вот я буду заниматься в некоторой степени все время до конца своей жизни правозащитой, потому что мне люди помогли, когда я был в тюрьме, и я вот тоже должен чем-то им помогать. И вот чем можем, мы помогаем и в России людям, и тем людям, которые являются военнопленными и с российской стороны, и с украинской стороны, и тем людям, которые, россиянам, которые уехали за границу и сейчас здесь находятся в разных положениях. Я не могу сказать, что я делаю очень много, так сказать, наверное, очень много здесь сделать невозможно. Ну, сколько могу, столько делаю. Вот. Помимо этого, в этом году удалось всерьез, наконец, запустить работу нашего сингтанка, задача которого показывать здесь, на Западе, то, как то, что делается, те решения, которые принимаются на Западе, воспринимаются в России. Показывать Западу, какие у России, не у Путина, а именно у России, существуют национальные интересы. Это важно. Потому что в ситуации войны вот эта вот оптика, она смещается, к сожалению, и на Западе начинает казаться, что все, что делает Россия, это все вот в интересах путинского режима, и все это надо обнулить, как и Путина. И то, что у россиян нет других интересов, и то, что все россияне правильно понимают те месседжи в разных формах, которые приходят с Запада. Ну, на самом деле все это не так. Со всем этим надо разбираться гораздо глубже. И есть Путин сегодня, завтра его не будет. Нам все равно оставаться соседями. И если ты не понимаешь, что хотят соседи, что они могут, почему они делают то или иное, то отношения будут крайне конфликтными даже уже при отсутствии Путина и путинского режима. Вот чтобы этого не допустить, мы стараемся сейчас эту работу на Западе вести. Вот в этом году очень сильно продвинулись в этом направлении, то есть мы стали действительно существенной интеллектуальной силой, демонстрирующей происходящее с российской стороны. Вот. Ну и было еще целый ряд разных вещей, которыми я занимаюсь, помимо того, что зарабатываю деньги. Это, к слову, тоже очень смешно. Здесь одна из дам, которая находится в постоянном оппонировании мне, очень возмущалась, что фонд моего имени уже почти миллиард долларов. До этого они же возмущались, что я ничего не умею зарабатывать на Западе. Так ведь вот в России все было хорошо, а на Западе-то вот ничего и не получается. Ну, я говорю, вы уж как-то это определитесь, в чем меня осуждать. В том, что я не умею зарабатывать, или в том, что я зарабатываю слишком много.
Борис, примите соболезнования, конечно, по поводу гибели вашего отца. Борис Моисеевич ушел на фоне новостей об рейдерском захвате и о Джиме Караулова. Он успел узнать о том, что происходит с лицеем. Важный проект, просветительский, гуманитарный, образовательный, которым занимались ваши родители.
К счастью, нет. Этому проекту больше 30 лет. Мои родители потратили на него последние десятилетия своей жизни, а я продолжал поддерживать лицей на протяжении всех лет, и находясь в тюрьме, и выйдя из тюрьмы. Это большие деньги, которые каждый год туда направлялись, и очень хороший коллектив, который работал и продолжает на сегодняшний день еще работать. И это почти 200 детей в каждый момент времени, которые проходят обучение в этом лицее. Но да, с начала этого года началась атака на лицей с целью его изъятия, и мне пришлось вести дипломатические переговоры, в том числе с Кремлем, и мне удалось договориться о том, что этот процесс отложили. Я очень рад этому, потому что отец ушел, не видя, как дело его последних десятилетий его жизни и жизни моей мамы, оно вот, так сказать, по непонятным мне соображениям, не до конца, скажем, понятным мне соображениям, отнимается этой властью. Ну, решение суда о том, что лицей должен быть отнят, было принято в следующий день, на следующий день после ухода моего отца. Я очень рад, что он ушел раньше.
Говоришь, ну начали говорить про семью, про детей. Хотел вас узнать, какое у вас есть детское воспоминание вот про Новый год?
Новый год – это для меня один из трех праздников каждого года. Вот для меня всегда был Новый год, день рождения, естественно, поскольку подарочки дарят много. Вот разных, маленьких. Вспоминаю просто. Но это всегда это вот ожидание. И Новый год – это ожидание вот этого вот праздника. Был еще один праздник. Он еще где-то остается на задней памяти, но его настолько загадили. Праздник был 9 мая, конечно. К сожалению, Путин этот праздник отнял. Вот. А для меня, для моего поколения, это был, конечно, праздник. Но остался Новый год, день рождения. День рождения тоже сейчас уже как-то ушел, потому что глупо, когда тебе пошел седьмой десяток, радоваться тому, что прошел еще один год. А вот Новый год остался, да, для меня это, для меня, для моей семьи это вообще такой один самый важный, наверное, праздник года.
Может быть, какие-то традиции были домашние, вот что-то такое, что всегда, всегда
А,
было.
всегда собирались вместе. В большинстве случаев, даже когда я был в тюрьме, готовили салат оливье. Ну,
С
состав его.
яблочком или без? Подождите.
А вот чем хорош этот салат? Ну, вот есть у тебя все, ты туда можешь насывать все, что есть. А нет у тебя почти ничего, как в тюрьме было. Но все равно даже из того, что есть, можно сделать вот этот вот салат оливье. Ведь никто не понимает, что такое русский салат оливье. А это на самом деле салат... бедности. Когда вот ты... у тебя ничего нет, а праздник есть.
Какие ожидания от следующего года? Что будет в личном плане, да, и в плане вот всего контекста, да, который мы с вами обсуждаем и который мы с вами наблюдаем и комментируем?
Я очень надеюсь, что в следующем году в личном плане мне не придется ни с кем прощаться. Это вот проблема старшего возраста, когда ты каждый год надеешься, что ты ни с кем в этом году не попрощаешься. А в более широком смысле я очень надеюсь, что мы перестанем прощаться со своими согражданами, с нашими друзьями, которые так получается, вот для меня это, у меня же родственники, друзья по обе стороны сегодняшнего противостояния. И мне очень, и вот очень больно. Ты узнаешь, как уходят люди, а даже, знаете, это вот интересно, у меня даже несколько раз за это время было, когда мне знакомые говорят о наших знакомых, которые погибли, ты говоришь, а они с какой стороны были? И вот это ведь, вот, вы себе не представляете, но это вот для старшего поколения, это вот так. Людей-то разбросало, то есть мы-то жили в одной стране, в Советском Союзе, а потом кто-то оказался в Украине, кто-то оказался в России, а сейчас их дети, их... они гибнут по обе стороны противостояния. Чудовищное ощущение. Я очень надеюсь, что это чудовищное, абсолютное, никому не нужное, кроме Путина, может быть, война, она закончится. Вот. Ну, а чего еще? Знаете, жить очень интересно. Очень интересно жить. Вот, вы знаете, я очень рад, что я дожил до вот этой вот истории с искусственным интеллектом. Я вообще начинал свой бизнес с компьютеров. И это осталось моей любовью всей жизни. Вот. И вот то, что на сегодняшний день компьютерные технологии, IT-технологии добрались до того, что мы сегодня называем искусственным интеллектом, хотя, конечно, это еще не в полной мере интеллект, но тем не менее, это для меня просто какая-то фантастика. Я так счастлив, что я до этого дожил. Вот знаете, кому-то очень нравится космос, кому-то хочется на Марс там лететь, кому-то еще что-то. А вот для меня вот IT-индустрия и вот то, что происходит сейчас, это просто вот то, для чего я очень рад. Я очень рад, что я до этого дожил, и я очень рад, что я это могу еще я могу с этим это попробовать, это начать применять. Это может стать еще частью, становится частью моей жизни.
Михаил Борисович, ну и половину вопросов, честно говоря, не задал вам, который хотел, но время уже заканчивается. Благодарен вам за разговор, спасибо большое. Надеюсь, что еще с вами встретимся, поговорим уже в следующем, страшно сказать, 2027 году.
Кошмар.
В 26-м, простите, в 26-м.
Ну и в 27-м я тоже надеюсь, что мы увидимся. Дай бог.
В 27-м, может быть, и лично, и в России посмотрим. Спасибо, спасибо за разговор.
Спасибо.
Друзья, спасибо, что вы с нами.
До свидания.